В этот холодный солнечный ноябрьский день монастырь был почти безлюден. Присыпанные снегом деревья, забытые могилы, утонувшие в земле старые стены — все это, казалось, и не нуждалось в людях, отличным образом обходилось без них. Может быть, именно поэтому Мира повернула от церквей в сторону дальней стены, где располагались домики монастырских служителей. Николас тащился следом, невидящим взглядом посматривая на палисадники, огороды, окошки с цветными занавесками. Как найти правильные слова, чтобы она переступила через свою боль, через ужасную травму и, несмотря ни на что, простила Мирата Веленовича? Есть ли вообще на свете такие слова? Было очень тихо. Только поскрипывал снег под ногами, да бубнило где-то радио.
«Криминальная хроника», — произнес бодрый женский голос. «Сегодня утром в автомобиле БМВ, припаркованном на стоянке возле здания госком имущества, обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Оба мужчины убиты выстрелом в рот. Судя по документам, это известный предприниматель, владелец сети аптек «Добрый доктор Айболит» Олег Естыков и его шофер Леонид Зайцев. Несмотря на то, что двойное убийство произошло в людном месте и в дневное время, свидетелей преступлений нет. Оперативно-следственная группа... «Мира!» — закричал Фандорин во все горло. «Мира!» И не смог продолжить, пошатнулся. Облегчение было таким абсолютным, таким физическим, что его замутило, как водолаза, слишком быстро вынырнувшего из-под толщи воды. «Что, Коля, что с тобой?» — испуганно пискнула Мира. Кинулась к нему, крепко обняла, чтоб не упал. — Тебе нехорошо сердце? — Она его убила! — с непохристиански ликующей улыбкой сообщил Николас. — Жанна! — Естыкова! Выстрелом в рот! Это ее манера. Вот почему она сказала, с Олежиком проблем не будет. Мне, то есть, нам больше нечего бояться.
— Ну и хорошо. — сказала она, помолчав. — Значит, я могу туда не возвращаться.
Он несколько раз моргнул, не сразу вникнув в смысл ее слов. Когда же вник, стало стыдно за то, как плелся сзади побитым псом и подыскивал ключик к ее сердцу. — Ну и правильно. Николас снял снежинку с ее волос, потом другую, третью, не удержался, поцеловал туда, где у корней золотился нежный пушок. — Поехали в Москву. Будешь жить у меня. Сказал и вдруг представил картину своего возвращения. Пропадал невесть где 10 дней, морочил жене голову какими-то ужасными опасностями, а потом заявился, сияющий, в сопровождении умопомрачительной нимфетки, и бух с порога, эта Мирочка, она поживет с нами, а тот еще Глен со своей дурацкой запиской. Будет трудно. На шоссе у поворота к усадьбе Утешительная девочка вдруг сказала таксисту.
— Нам нужно заехать вон туда, под кирпич.
Шофер оглянулся на Николаса. Тот пожал плечами. — Повернули.
— Зачем? — спросил он шепотом. — Вещи заберу. Мне его шмоток и цацок не нужно. Я свой чемодан возьму. Его Роберт Ашотыч на свои деньги купил. Еще там дневник. Я его с 11 лет веду. И мамина фотокарточка.
Ее губы были упрямо до белизны сжаты. Но по мере приближения к поместью линия рта постепенно утрачивала твердость, а белизна перемещалась с губ на щеки. У ворот Мира взяла Фандорина за руку.
— Нет, не могу. — Коля, сходи один, а? Ну, пожалуйста. — Там в шкафу, в самом низу, чемоданчик. С наклейками. Инга хотела выкинуть, но я не дала. А дневник и фотокарточка спрятаны в розовой подушке.
— Говорить, что ты здесь? — тихо спросил Николас. Она не ответила. Минуты три он стоял перед стальными створками, дожидаясь вопроса из динамика. Не дождался. Странно. Тогда нажал на звонок. И опять никакой реакции. Уехали все, что ли? Но ведь кто-то должен присматривать за домом. Наконец, из металлического динамика донесся дрожащий женский голос.
— Кто это?
— Клава, вы? — Это Николай Александрович. А где охрана?
— Господи, просто конец света, —
пожаловалась Инга Сергеевна, встречая Фандорина на пороге гостиной.
Хаткевич исчез, охранники тоже. Хулиганье какое-то кинуло из-за стены камнем в оранжерею. Сидим тут вдвоем с Клавой, всего боимся. Как видеокамеры работают, не знаем. Звоню Мирату, Игорьку, они на комбинат улетели. С Гепхартом. Мобильные не работают, а на место они еще не прибыли.
Тут она спохватилась, виновато прикрыла ладонью рот.
Ой, ради бога, простите, я о своей ерунде, а вы... Слава богу, что вы живы. А Мирочка, где она?
Он замялся, не зная, говорить ли, что девочка здесь за воротами. Госпожа Куценко поняла его молчание по-своему. Горестно вздохнула, перекрестилась.
Да-да. Мират сказал, что девочку спасти не удастся. Ужасно. Только не рассказывайте мне подробности, ладно?
Так и сказал. Спасти не удастся? Поневоле вздрогнул Николас.
Да. Он держался очень мужественно, во всяком случае, по телефону. Так его жалко, слов нет. А тут еще поездка на комбинат, и ведь не отложишь. У Гепхарта каждый час расписан. Кошмар! После стольких лет найти дочь и сразу же потерять. У нас ведь с ним детей быть не может, я рассказывала.
Должно быть, он не совладал с лицом. Хозяйка смутилась и затараторила.
Дело, конечно, не только в Гепхарте. Даже и вовсе не в нем. Мират так устроен. Когда ему плохо, он ищет забвение в работе. Бедная Мирочка. Какая славная была девочка. Выросла бы настоящей красавицей.
Инга всхлипнула, осторожно промокнула платочком слезу.
Ее хоть не мучили? Нет, не надо рассказывать. Ужасные времена, ужасные. А как пронюхает пресса, такое начнется. Но Мират все выдержит. Он железный.
Оглянувшись вокруг, хотя никого постороннего быть не могло, госпожа Куценко перешла на шепот.
Про Яся вы, конечно, знаете. Я по телевизору в новостях видела. Голова запрокинута, весь подбородок в крови. Ужас. Это его Мират убил, да? За Мирочку? Господи, я помню их обоих в 5 классе. Один вихрастый такой, второй в смешных очочках. Все посходили с ума.
Речь хозяйки становилась все неразборчивей и неразборчивей. Зубы начали клацать. Кажется, дело шло к истерике. Николас усадил Ингу на диван, налил воды. Стукаясь зубами о стакан, она бормотала.
— Камнем в оранжерею. Ну, там же лилии, им холодно. — А Павел Лукьянович почему? — Приезжаю, одна Клава. — Все сумасшедшие, все. Что за жизнь? Ни шагу без охраны. Не помню, когда по улице гуляла. Детей убивают, приговоры по почте шлют. Ненависть, злоба и безумие.
— Что? — воскликнул Фандорин. Какие приговоры по почте? О чем вы?
— А? Да это давно, неважно. Мират сказал, не бери в голову, разберусь.
Инга допила воду, высморкалась. Фандорин полез за записной книжкой, дрожащими пальцами открыл нужную страницу. — Когда это было? 6 июля?
— Да, точно, в мой день рождения, поэтому я и почту вскрывала сама. — Правильно, 6-го. Открытки поздравления, и вдруг на такой плотной карточке какой-то бред. Куценко приговаривается к смерти, потому что он сволочь, ну что-то в этом роде.
Объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости истреблению, так?
— Да так.
Прекрасные глаза Инги удивленно расширились.
— А вы откуда знаете? Что это у вас за записи?
— Значит, Мират Веленович видел приговор, — констатировал Фандорин, не обращая внимания на вопрос. — И что он?
— Ничего. Поручил Игорьку разобраться. Я через несколько дней спросил, он говорит, ерунда, ничего серьезного, обычный псих.
Николас даже зажмурился. Настолько ослепительным, да более ясным было озарение. — Ах, Мират Веленович, мастер шахматных комбинаций! А вы, господин Фандорин, осел. Дедушке Расту Петровичу было бы стыдно за ваши дедуктивные способности. Вот же он, список приговоренных. Разгадка с самого начала таилась в нем. Сухоцкий, президент АО «Клятва Гиппократа». Приговор 9 июня вручено 11 июня. Исполнено прочерк. Ливанян, генеральный директор ООО «Играем и выигрываем». Приговор 25 июня вручено 28 июня. Исполнено прочерк. Куценко, директор АО «Фея Мелузина». Приговор 6 июля. Вручено 6 июля. Исполнено прочерк. Зальцман, генеральный директор ЗАО «Интермедиа Консалтинг». Приговор. Указ. 14 августа. Вручено 15 августа. Исполнено 16 августа. Шухов, председатель Совета директоров агентства «Клондайк». Приговор. Корр.
22 августа. Вручено 23 августа. Исполнено. Прочерк. Зятьков. Б. Председатель правления Честного банка. Приговор. Указ. 10 сентября. Вручено 13 сентября. Исполнено. 19 сентября. Ястыков. Председатель Совета директоров АО ДДА. Приговор. Указ. 11 октября. Вручено. 13 октября. Исполнено. Прочерк. Фондорин. Президент фирмы «Страна Советов». Приговор. Кор. 8 ноября. Вручено. Прочерк. Исполнено. Прочерк. До появления в списке имени Куценко приговоры не исполнялись. После же 6 июля появились таинственные указы, каждая из которых приводила к смерти приговоренного, кроме самого последнего, господина Ястыкова. Но с ним отдельная история, не стоит забегать вперед. Последовательность событий была такая. Бедному, свихнувшемуся от горя вдовцу, наконец приснилась покойница-жена. Судя по записям, в эпикризе, 9 июня, спасибо, Люба, все понял, все сделаю, мне отомщение и аз воздам. Именно в тот день, или скорее в ту ночь, Шебякину явилась Люба и потребовала возмездия. Ничего удивительного. Ведь месяц за месяцем в душе страдальца накапливались боль и обида, требуя выхода. Первым делом Иван Ильич исполнил личную вендетту. Приговорил к смерти гада и обманщика Сухоцкого из клятвы Гиппократа, который обобрал несчастную семью. Выполнять свой приговор Шебякин не собирался. Да и как бы он смог это сделать? Ведь он же был не взрывник, не снайпер, а обычный совслужащий, который тронулся рассудком. Болезнь усугублялась. Ему понравилось воображать себя ревнителем справедливости и истребителем неправды. Начал выискивать рекламы, которые казались ему мошенническими. Так в список приговоренных угодил генеральный директор лотереи «Играем и выигрываем», который, кстати, до сих пор жив и продолжает надувать доверчивых граждан Российской Федерации. А третьим в списке стал владелец феи Мелузины, компании, сулившей состоятельным женщинам неземную красоту и вечную молодость. В дефиниции господина Куценко суровый судья ошибся лишь наполовину. Мират Веленович обманщиком не был, а вот гадом, несомненно, причем гадом очень осторожным. Можно не сомневаться, что исполнительный Игорек без большого труда определил отправителя смехотворного вердикта. Тогда-то у шахматиста и возник план многоходового этюда. Использовать сумасшедшего в собственных целях. Отличное прикрытие. В записях Шебякина число 13 августа подчеркнуто трижды, и рядом загадочная фраза «Я не один». Черт его знает. Каким образом заморочили голову бедному психу? Возможности у господина Куценко самые широкие. Мог соответствующее видение организовать, даже инсценировку. Когда человек очень хочет во что-то поверить, ему довольно малости. А если он еще и нездоров? Указ — это указы или указания. Что-нибудь в этом роде. В общем, выбор гада и обманщика, произведенный самой высшей силой, а не ее кор, то есть корреспондентом. 13 августа Ивану Ильичу было откровение, что он не один, а уже на следующий день последовал первый указ. Фондорин оторвался от записи, снова взглянул на хозяйку, которая, оказывается, все это время продолжала изливать поток сознания. Почти все время одна. И никого, кроме него, ни подруг, никого. Раньше хоть мама, если бы ребенок. Тогда да, тогда совсем другое. Но что жаловаться? Я не жалуюсь. Грех жаловаться. Спасибо, что жива осталась. Зальцман. Генеральный директор интернет-консалтинга. Вам это имя что-нибудь говорит? Перебил ее Николас.
Вы знали Михаила Львовича? Он когда-то работал с Миратом. Они вместе начинали дело, вместе разрабатывали методику. Но потом Зальцман оказался непорядочным человеком. Открыл собственную клинику, украл у Мирата разработки. Не все, конечно, но достаточно, чтобы развернуть успешный бизнес. А сам, как хирург, ничтожество, пустое место, деляга от медицины. То есть был, потому что его уже нет. Запутался в каких-то темных делишках, вот его и убили.
В десятку. А Зятькова из Честного банка вы знали? Инга сердито всплеснула руками.
Еще бы мне его не знать, подлец каких мало. Сколько раз дома бывал. Увивался вокруг Мирата, а потом даже не предупредил, что собирается банкротиться. У нас там знаете, сколько денег пропало? Мират пробовал Зятькова урезонить. Верни, мол, хоть часть. Ведь миллионы в офшоры перевел. Вилла у него в Канне, Мерседес на племянницу записан. Какой там? Ну, ничего, нашлись кредиторы пожестче Мирата. Взорвали Зитькова вместе с Мерседесом.
Дальше ясно, — покивал сам себе Фандорин. Дошла очередь до одноклассника. Дело здесь не в старой вражде, а в Ильичевском комбинате. Куценко решил отобрать у Истыкова куш, который тот долго и тщательно подготавливал для себя. При этом Мират Веленович отлично понимал, что Ясь будет драться за такую добычу не на жизнь, а на смерть. Вот и решил нанести упреждающий удар. Только Олег Станиславович оказался предусмотрительней Зальцмана и Зитькова. Отнесся к нелепому приговору всерьез, пустил по следу Жанну. Ну, а дальнейшее развитие событий известно, потому что в них президент страны Советов принимал личное и весьма активное участие.
— Что с вами? — спросила Инга. — Что вы все шепчете?
— Скажите, а когда у Мирата Веленовича возникла идея купить Ильичевский химкомбинат?
— Впервые я об этом услышала с полгода назад, может, чуть меньше. Так увлекся этой идеей. Знаете, он, когда ему западет что-нибудь в голову, становится просто как бульдозер. Движется только прямо и все сметает на своем пути. Но с комбинатом получилось иначе.
Инга всхлипнула.
В августе нашлась Мирочка, и Мирата стало просто не узнать. Он помягчел, стал чаще бывать дома. Даже на телевидении с ней бедняжкой ходил.
И хозяйка горько заплакала, уже не следя за сохранностью ресниц. Николас же замер на месте, осененный новым озарением, и тихо-тихо спросил. — Скажите, он вам раньше говорил, что ищет дочь?
— Нет. Он иногда бывает такой дурачок, только я это знаю. Боялся, что я буду на него сердиться. За что? За грехи молодости. Да и какие это грехи?
— То есть о существовании Миранды вы узнали лишь в августе?
— Да, в самом конце.
— Айда Куценко. К тому времени Мирату Веленовичу, надо думать, доложили, что убрать осторожного Истыкова, опекаемого Жанной, будет непросто. И он разработал этюд поизящней. Подыскал девочку ангельской внешности, чтоб хорошо смотрелась на телеэкране и на страницах таблоидов. Добросовестно разыграл роль счастливого отца. Безошибочный сюжет, воплощенная масс-медиальная мечта. Маленькая Золушка, добрая фея, богатые тоже плачут. И все, как говорится, в одном флаконе. Можно не сомневаться, что у них с Игорьком уже заготовлен целый пиаровский букет по поводу похищения и убийства бедной сиротки. Зная повадки своего оппонента, Мират Веленович сам приготовил ему подставку, такую, мимо которой пройти было невозможно. А любимую супругу на всякий случай подстраховал, завел цепулю на стороне, чтобы имитировать свое к жене охлаждение. Не человек, а шахматный компьютер.
— Вам нехорошо? — испуганно уставилась на него Инга. — У вас такое странное лицо.
— Это у вас, госпожа Куценко, лицо странное, — подумал Фандорин. Прежнее со школьной фотографии было не таким красивым, но куда как лучше этой кукольной мордашки. И в эту секунду магистру истории было третье озарение, самое жуткое из всех. Выйдя из ворот усадьбы, он молча положил в багажник «Волги» дешевый чемоданчик с яркими наклейками. В машине играла музыка. Мира сидела, забившись в угол, во все глаза смотрела на Николаса.
— Что, просто отдали вещи и все?
— спросила она со страхом в голосе. — Поехали, — велел он шоферу и отвернулся, потому что не хватало мужества смотреть ей в лицо. — Там одна Инга отдала, даже не спросила, зачем мне твои вещи. Сказала, Мирату будет тяжело их видеть. Она думает, тебя убили. На ковре-вертолете мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки, — пело радио. Хорошо, что громко. Водителю слышать разговор было ни к чему.
— А он где?
— Уехал на химкомбинат, — кашлянув, ответил Фандорин. И наступило молчание. Минут, наверное, через пять Миранда произнесла неестественно спокойным тоном, словно пытаясь уяснить условия задачки.
— Значит так. Сначала у меня никого не было. Потом у меня появился отец. Потом оказалось, что мой отец — гнойный урод, который променял свою дочь на гребаный химкомбинат.
Гребаный — скверное слово. Еще хуже, чем простой мат, — сказал Николас, потому что еще не решил, нужно ли говорить девочке правду. Осторожно посмотрел на нее, увидел воспаленно-блестящие сухие глаза, понял, что нужно. Он, безусловно, урод, но все же не до такой степени, чтобы променять собственную дочь на контрольный пакет акций. Куценко тебе не отец.
— А кто?
— все тем же безразличным голосом поинтересовалась она. — Он шахматист, вот он кто. И, подсев к воспитаннице поближе, Фондорин объяснил ей смысл разработанного Миратом Веленовичем ферзевого гамбита, в котором мире отводилась роль жертвенной пешки. Удивительно, но зловещий рассказ подействовал на пешку живительным образом. Помертвевшее лицо девочки сначала обрело нормальный цвет, потом порозовело, а под конец запламенело яркими пятнами. Брови сдвинулись, ясный лоб нахмурился, а глаза смотрели уже совсем не жалобно.
— Ах, вот он со мной как! — Ну, гад! — воскликнула она, сжав кулачки.
— И обманщик! — криво усмехнулся Фондорин. — Только знаешь, с тобой он еще поступил не самым худшим образом. Ты знаешь историю про то, как он добился Ингиной любви?
— Да, она мне рассказывала. Мы сидели вечером вдвоем, она выпила и рассказала. Объясняла мне, что такое большая любовь.
Николас передернулся. — На мой вкус, чересчур большая. Я уверен, что и это была шахматная партия. Горде королеве. Ему мало было. Ну, вступить с ней в отношения. Похоже, она действительно была мечтой всей его жизни, но он хотел владеть не только ее телом, но и душой. Очень трудно. Почти невозможно заставить, чтобы тебя полюбили. Но Куценко волшебник, он сумел. Сначала, правда, пришлось королеву немножко изуродовать. Но потом он это поправил. Руки-то у него золотые. А что яичники вырезал, так это чтоб она только его одного любила. На детей не рассеивалась. Конечно, доказательств нет. Но я уверен, что вся история со смертельной болезнью — выдумка. Сам в собственной клинике сделал анализы, сам поставил диагноз, сам оперировал. Просто чемпион мира по шахматам. Девочка слушала с раскрытым ртом. Потом закрыла рот, постучала таксиста по плечу.
— Едем назад, поворачивай.
Тот затормозил, раздраженно обернулся. — Алло, вы что с дуба попадали? Сговорились за 300 до центра. А тут сюда поверни, торчи там полчаса, потом опять разворачивай. Так не пойдет.
— 100 баксов, — сказала Мира. — И все, засохни, крути баранку.
Шофер немедленно засох. Рванул с места, развернулся через двойную полосу, только камешки из-под колес полетели. — Что ты задумала? — всполошился Николас. — Ты хочешь вернуться в Утешительное, но зачем?
— А чего это я должна уезжать из своего дома? —
процедила она, сузив глаза.
— Я законная дочь Мирата Веленовича Куценко. У меня и паспорт новый. Про нас с папочкой вся страна знает.
— Ты хочешь ему отомстить?
— Обманщикам и гадам спуску давать нельзя, — отрезала Миранда. Что он, мразь, со мной хотел сделать? И сделал бы, если б не ты. А с Ингой? Изрезал лицо, утробу искромсал, да еще мозги выпотрошил, в баллонку превратил. Нельзя, чтоб такое даром сходило.
Фондорин схватил ее за руку. — Ты хочешь рассказать Инге? — Не смей, да она и не поверит.
— Конечно, не поверит. Сначала. А потом припомнит, как все было, и задумается. Будет смотреть на него и гадать, правда или неправда.
Миранда мечтательно улыбнулась.
Он ее одну любит больше всего на свете. Так вот хрен ему. Ты сам меня учил, помнишь? Ну, когда мы про Джека-потрошителя спорили. Со злом надо бороться, пасовать перед ним нельзя.
Он взволнованно затряс головой, боясь, что не сумеет сейчас найти нужных слов. Послушай, ты ведь уже взрослая, ты умная, ты должна это понять. Человеку только кажется, что он борется со злом, которое вовне. На самом деле он борется со злом в самом себе. Преодолевая свои собственные малодушие, корысть, эгоизм, победа над злом — это победа над плохим в самом себе. Вот почему, когда зло побеждают нечестными, недостойными способами,
Это никакая не победа, а поражение. Потому что зло извне перемещается внутрь тебя. И получается, что оно победило, а ты проиграл. Черт, я путанно говорю. Ты меня понимаешь?
Мира помолчала, глядя на него из-под лобья.
Ладно. Сегодня я ей не скажу.
Было ясно, что большего от нее не добиться. Фондорин откинулся назад, закрыл глаза. Какой тяжелый, нескончаемый день, думал он, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.